грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне немало шума наделал доклад коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Политбюро 2.0. Демонтаж или перезагрузка? И вот о том, какие изменения заметили эксперты в ближайшем окружении Владимира Путина, носят ли они существенный политический характер, как эти перемены правящие люди скажутся на характере принятия решений в стране, мы сегодня поговорим с моими гостями. Это доктор политических наук Юрий Несневич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И политик Николай Рыбаков, зампредседатель партии «Яблоко». Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Я так понял, что это же традиционный ежегодный доклад, да?
Да, они, в общем, они его довольно часто делают. Они просто нашли такую, я бы сказал, смешную форму, на которую почему-то средства массовой информации активно реагируют. Для меня это всегда остается загадкой. Но надо отдать Минченко должное. Он нашел вот эту форму Политбюро 2.0, кандидаты в члены Политбюро, члены ЦК, в общем, такую игровую систему, на которую средства массовой информации что-то очень бурно реагируют, хотя там ничего на самом деле такого супернового никогда нету.
Я помню, когда это было в программе у нас на медне, так как в виде карточной колоды были.
А,
такие,
была, да, да, в намедне была. Нет, ну это немножко другая история. Тут, понимаете, в чем проблема? Вот, насколько я знаю, вот, добраться до тех самых социальных слоев, которые у нас управляют страной, не может ни Минченко, ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров, потому что они очень закрыты, и потом это очень такие личные там, выяснения отношений. Uh-huh. Поэтому все вот такие формы, как у Минченко, это такая внешние домыслы. Почему? Ну, в данном случае сделано вполне красивой форме, они отражают. Вот, по таким штукам можно прослеживать тенденцию. А вот насколько там фактология правдоподобна, ну вот тут у меня всегда есть сильные сомнения, потому что я просто знаю, что социологи, которые занимаются вот этими вопросами, для них всегда проблема, потому что никого не пускают в эти закрытые сферы, никогда никого не пустят.
И никогда не пустят, да. Николай, вы какую тут видите пропорцию вот достоверных сведений и гадания в этом докладе?
Ну, да, доля гадания, она, конечно, очень велика. И Юрий Анатольевич очень правильно сказал, что самая ценность этого доклада в том, что он креативный по своей форме. Не особо по содержанию, а по форме. Но я, к сожалению, не знаю, можно ли это будет показать, но, в общем, любой желающий может найти его в интернете.
Да,
ну, тем более, для вас есть
свободный,
на сайте.
Свободный,
что я для себя нашел один важный вывод из всего доклада. И он, собственно говоря, заключается в вот этих вот в орбитах власти, так называемых, что тут четко совершенно обозначено, какой темой власть наша не интересуется, но в виде Путина, потому что здесь его представлено окружение. Это совершенно четко прослеживается, интересуется всем, кроме социальной политики. Потому что в секторе социальной политики просто пустота. Одна госпожа Голодец,
ну как, Голодец
и все. Но, извините, остальные инфраструктурные проекты, финансы, силовики, тут
там,
просто
видимо,
столпотворение. Тут места некуда
проблема,
поставить.
Видимо, с ресурсами так.
Вот. Тут даже Лукашенко с Назарбаевым попали в окружение Путина, естественным образом. А вот социальной политикой, то есть, собственно, с человеческим капиталом совсем плохо.
С нами на прямую связь вышел политолог Станислав Белковский. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какова пропорция вот в этом докладе Минченко Консалтинга достоверных каких-то сведений и просто чистого гадания на кофейной гуще?
Знаете, есть хороший анекдот про блондинку и динозавра. Как у блондинки спрашивают, какой вероятность на встречу динозавра на улицах Москвы. А что он отвечает, вероятность 50%. Почему? Или встречу, или не встречу. Вот я думаю, что пропорции 50/50.
Угу. Ну да, а вот те 50...
Хотя, еще раз, чтобы не обидеть Евгения Мищенко, хочу особо оговориться и подчеркнуть, что, конечно, это один из лучших сегодня около кремлевских специалистов по внутриэлитным раскладам. Другое дело, что элиты слишком закрыты, чтобы пускать представителей экспертного сообщества внутрь себя и обеспечивать доступ к сокровенным знаниям о раскладах.
Ну вот какой у вас там факт из этого доклада, как все называется, зацепил?
Ни один факт меня не зацепил, потому что, в принципе, я уже достиг той стадии просветления, когда борьба между конкретными личностями не имеет значения. Имеет значение общие тенденции, тренды. А тренд очевиден. Владимир Путин снижает свою зависимость от старых личных друзей, которые помнят те времена, когда он не был великим вождем и учителем. И вводят новых функционеров, которые всегда жили в путинскую эпоху и смотрят ему в рот по определению. Это, собственно, подтверждение докладом этого тренда, о котором многие, в том числе я, говорили уже несколько месяцев напролет, мне кажется, есть главный позитивный результат этого процесса.
А кого-то он из старого окружения, так сказать, ну, может быть, Якунина. А кого вы считаете?
Ну, насколько я понимаю, Иванов, Тимченко, согласно версии авторов доклада, решили сейчас части позиции. Но это динамическая структура. И вообще, нет, при всем уважении к Евгению Тимченко и его талантам, я не считаю, что политбюро существует. Поскольку политбюро – это очень четко очерченный курс структуры с формальным членством и конкретным кругом полномочий. В России такой структуры нет. Все очень приблизительно. Один и тот же член этого виртуального политбюро может быть сегодня богом, а завтра червем. В зависимости от каких-то субъективных представлений вождя. И вообще соотношений самых разных ресурсов. Да, поэтому политбюро – это очень условная формулировка, которая ни никому не имеет отношения к тому советскому политбюро и не воспроизводит его ни формально, ни содержательно.
Спасибо, напомню, что у нас на связи политолог Станислав Белковский. Сейчас даем слово Марку Урнову. Марк Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы как считаете, какие там, вот, например, факты более похожи на правду, чем считает скептик Станислав Белковский?
Ну, на самом деле, то, что Стас сказал, это очень близко к истине. Потому что не хочется, честно говоря, не хочется быть пикейным жилетом, дешифрующим и некое содержание черного ящика, по поводу которого мы никакой конкретной информации не имеем. Но другое дело, что то, что вот очевидные такие вот сдвиги, которые сейчас происходят там, в администрации, с одной стороны, а с другой стороны, вот, это может показаться парадоксальным, вот такое вот появление новых людей, ну, из той когорты, которая когда-то была либеральным сообществом наверху, плюс соединение с такой очевидной риторикой, такой консервативной опоры на ценности, по-моему, это не только не исключающие, а взаимодополняющие тенденции. У меня такое впечатление, но, может быть, это я просто что-то там себе фантазирую, может быть, преувеличиваю, но у меня такое впечатление, что, в общем-то, Путин понял, что попал с тем курсом, который проводится сейчас в очень опасную ситуацию. В общем, очевиден глубокий кризис, и что надо действительно как-то выходить из ситуации, надо приводить новых людей, надо какую-то реформу делать, но эта реформа, если она только начинает проводиться, она абсолютно необходима, должна быть подкреплена разного рода вот такого типа риторикой традиционной для того, чтобы, во-первых, представить ее как никак ненавистный народ, там, либерализм и предательство интересов исконных российских, ну и, в общем-то, сдержать пыл тех, кто хотели бы обвинить его в реформаторстве. То есть, ну, это такое вот сочетание институциональных изменений, на мой взгляд, ожидается в аранжируемых и подкрепляемых такой вот традиционалистской идеологической риторикой для того, чтобы фонтаны всякого рода эмоциональные прибить. Вот у меня такое ощущение.
Спасибо. Как вы, Илья Анатольевич,
понимаете, в чем дело? Сейчас? Нет, дело все в том, что и Стас Белковский, и мой хороший друг Марк, они исходят из одной, по-моему, принципиально ошибочной позиции, что у нас есть лидер, который управляет страной. Нет у нас такого лидера. У нас на самом деле абсолютно не персоналистский режим, а у нас такой классический корпоративный режим, просто персонализированный, персонифицированный Путиным.
Публичный, причем, да.
Ну, персонифицированный. То есть есть такой образ этого режима в виде Путина. Это такой символ режима. Тогда, если мы исходим из того, что это не персоналистский режим, то вся картина, она представляется совершенно по-другому. Понимаете? Значит, никакого окружения нету. Есть группа товарищей, которые управляют страной. Как только ресурс, связанный вот с последними событиями экономическим, с кризисом, ресурс стал хлопываться, то по законам этой системы, значит, там просто началась более жесткая борьба за передел вот этого уменьшающегося пирога ресурса. И тогда, с этой точки зрения, конечно, никакого политбюро не существует, институциализировано. То есть группа товарищей, она довольно широкая. Кстати, доклад Минченко в этом смысле дает одно подтверждение, что это довольно широкая команда. Это не 2-3 человека, а это может быть там несколько десятков различных группировок со своими интересами. Я подозреваю, что даже не все группировки, которые реально существуют, нашли отражение вот в этой картине, представленной Минченко. Дальше там совершенно четко проявляется одна проблема, что тот курс, который сегодня выстраивается, он очень многих товарищей из этой системы явно не устраивает. По очень простой причине. Они, так сказать, ну мы уже это много раз обсуждали, это так называемые кочевые бандиты, для которых проблема не здесь, а убежать туда. Поэтому как только возникают конфликты и обостряется, так сказать, ситуация с внешними силами, для них это очень некомфортно, потому что они хотят жить там. И тогда у них возникает целый комплекс проблем, которые они тоже пытаются решить. То, что происходит перестановки, тоже мы это видим, причем перестановки прежде всего начались в силовых структурах. Всегда у нас была такая тоже дурная версия, у нас как бы есть либералы, есть силовики. Да нет у нас ни либералов, ни силовиков. Есть даже среди тех, условно называемых, силовиков, там, ну, как минимум 5-6 группировок, которые между собой все время выясняют отношения. Просто сегодня одна из этих группировок, она, или какая-то часть из этих группировок, она стала вытеснять другую. Ничего такого супернового с этой точки зрения не произошло. Поэтому тут я, пожалуй, со Станиславом Белковским соглашусь. Совершенно неинтересно вот это, так сказать, персональное передвижение. Потому что оно, на самом деле, просто по персонам мы видим проявление вот этой межклановой борьбы и видим перемещение кланов. Один момент, который прорисовался, но он прорисовался задолго до этого доклада, это то, что персонификатор режима, он, видимо, четко начал понимать, что вот в этой конкурентной борьбе он может оказаться не столь востребован, как был раньше. И он начал, так сказать, проявлять тоже как некие свои уже личные интересы, безусловно, это вот назначением на должности, ну, просто личных охранников. Понимаете, вот представьте себе, если бы это был персональный режим, то он давно бы всех уволил, кто ему мешает. А он, наоборот, пытается себя защитить. Вот, значит, вот это создание Нацгвардии там, и прочая история с неудавшимся губернатором Калининградской области и так далее. Но эти люди не способны занимать управленческие должности. Это охранники. И вот эта проблема, но проблема не вот этой команды, это проблема всей страны, к сожалению. Потому что за это будет расплачиваться вся страна.
Ну и, собственно, я тебе возвращаюсь про расплату, что самое опасное всего этого, что нет никакого механизма, института передачи власти следующим. И опасность заключается даже, ну, Путин, он не вечен, как просто как живой организм. И что произойдет, когда закончится время Путина, оно, скорее всего, скоро достаточно закончится, что не создан механизм ни вовне, то есть демократически с помощью избирательных, извините, конечно, комиссий. Так вот, нет этого механизма, я даже не знаю, да, это, а может быть, это ругательство здесь, конечно, да. Вот. Не тем более, что еще хуже, что внутри вот этого круга, вот этого так называемого, да, орбит власти Политбюро, уж тем более. Поэтому и то, что и с кадровым резервом плохо, и то, что назначили Кириенко, я так понимаю, что это его называли, да, здесь, как либералом, да. Вот, поэтому, ну, это говорит, с одной стороны, о том, что нет кадрового резерва, о том, что произошло на выборах в Государственную Думу, но фактически это были решены даже не я тут совершенно в этом убежден, что были решены не политические задачи тем результатом, который был достигнут, а просто вопросы кадровой трудоустройства физических бытовые, граждан. Да. Бытовые вопросы просто группы граждан были решены. Потому что если переходить, действительно, вот в том, кто куда переместился в этом Политбюро, это правда, ну совсем вот неинтересно, это совсем не публично. Если смотреть на публичную часть, это распределение, допустим, мест в Государственной Думе, то понятное дело, что я совершенно убежден, что лично Путину было совершенно неважно, какая будет пропорция между партиями среди этих четырех партий в Государственной Думе. Потому что, ну, результаты все равно одинаковые. Результаты голосования в Государственной Думе совершенно заранее был известен. Поэтому проблема в том, что все, что это здесь происходит, это не публично. Давно уже в мире придуман механизм, как сделать. Вот, я недавно был на Первом канале, вот обсуждали, как же сделать, чтобы власть хорошо работала на местах. Вот как же сделать? А давайте мы тут придумаем там кадровый резерв, еще что-то. Послушайте, давно придуман механизм. Придуман механизм выборов. Не нужно было бы ничего всего вот этого придумывать, если просто спокойно проходили бы избирательные кампании, люди бы выбирали. Не нужно было бы этих мучительно искать губернатора Калининградской области. Слушайте, потенциально процветающий, перспективнейший регион России. Нет, мучаются, ищут вот таким вот образом губернатора. Ну, вот, это, есть рецепт, чтобы вот этого всего не было. Есть рецепт, чтобы проходили нормально выборы. Вот мы сейчас готовим доклад Илье Александровне, каким образом нужно сделать, чтобы проходили в России нормальные выборы. Да. Сможет ли она с этим что-то сделать, не уверен.
Давайте тогда Марку дадим слово. Марк Юрьевич, как вы считаете, это вот кремлевское окружение нацеливается на президентские выборы, или это более долгая перспектива?
По-моему, это, безусловно, более долгая перспектива, в которой выборы должны будут играть такую вот роль старта. Вот. А то, что коллеги мои сейчас говорили, ну, это вот такие хоровые речи, которые ничего не объясняют. Ну вот да, вот есть там есть какие-то кланы, которые там что-то делают, но вот вообще это ничего не говорит. Там все эти передвижения тоже ни о чем не говорят. Ну, если ни о чем не говорят, то ни о чем не говорят. Я как раз думаю, что тут есть некоторые знаки. Другое дело, там, насколько это все может реализоваться, с какой трудностью, с какой степенью эффективности. Но то, что позывы к этому присутствуют, с моей точки зрения, это вполне наглядно и видно. Сам режим-то у нас ведь живет не до выборов. Понятное дело, что при нынешней ситуации даже как-то и смешно говорить, кто будет избран в 2018 году. Конечно, Путин будет избран. Конечно. Но думаю, что опять, если вот эти мои интуиции и догадки правильные, то ему нужно будет получить по максимуму голосов для того, чтобы легитимировать вот задуманное. Ну, потому что иначе зачем нужен Кириенко? Зачем нужно подтягивать Кузьмина? Зачем нужно подтягивать многих других? На Думу, конечно, ему наплевать, потому что Дума, на самом деле, вообще мало чего решает. Она в данном случае такая структура, подкрепляющая инициативу президентки, потому что режим такой сконцентрировавший на уровне президента и его администрации все основные функции. Правительство техническое, разумеется, Дума и еще более техническое, поэтому на нее и обращать внимание не стоит, и приводить в пример там ее передвижение, да, и бессмысленно, потому что они действительно ничего не отражают, кроме вот такой основной задачи. Да, нужно было получить в Думе некоторое большинство, которое бы автоматом голосовало за любые президентские инициативы. Но эта цель была реализована вполне легко, может быть, даже более была реализована, чем задумывалось изначально.
Николай.
Больше по этому поводу думаю.
Кстати, я хотел бы, если можно, отреагировать на то, что говорит господин Урнов относительно того, что Путин будет заинтересован в высоком проценте на выборах для того, чтобы показать высокую степень к нему доверия. Что-то вот я, честно говоря, уже начинаю в этом сомневаться, что Путин вообще в чем-то из этого заинтересован. По-моему, мы находимся уже на той ситуации, что это абсолютно неважно. Какая будет... И выборы в Думу показали, что, собственно говоря, явка была неважна. Работали на понижение явки. Если считать их подготовительными к президентским выборам, собственно, совершенно непонятно, зачем. И вот тут был недавно опрос у Левады по доверию институтам. И что интересно, кстати, он очень похож на тот доклад Митченко, о котором мы говорим. Значит, что у нас фактически действует и в этой системе, в этом круге Митченко, и в опросе Левады. Есть президент, которому доверяет, вот по последним опросам вполне заслуживает доверия, 74% избирателей. В общем, даже, кстати, не 90, как мы тут все считаем, уже 74. Вокруг него исключительно армия, органы госбезопасности и церковь. Армия 60% доверия, органы безопасности 46% и церковь 43%. Все, дальше провал. Дальше вокруг него никого нет. И дальше мы доходим только до Думы 22% и правительства 26%. Вот эта ситуация, которую, собственно говоря, президент сам себя привел, опасность заключается в том, что ничего хорошего стране не сулит. Когда он находится в окружении сплошных силовиков и дальше никакой перспективы и никакой уже потребности, кому будут доказывать. Вчера было на 7 октября, да, мы стремительно приближаемся к той стадии, что а кому вы собираетесь доказывать то, что Путин лучший президент? Кому? Уже все давно знают, что телевизору верить бессмысленно. Не все давно знают, да, но мы стремимся к тому, что все больше и больше людей перестанет верить телевизору. В соцопросах они будут продолжать говорить, что да, Путин самый лучший. А в какой-то момент это просто все взорвется.
Юлия, вот будет в субботу, по-моему, 34 года, как умер Брежнев. Вот ничего не учится этот опыт, что ли, наших соотечественников?
Нет. Кстати, есть сразу одно замечание. Меня-то оно все время занимает. У нас президент Путин будет находиться в ближайшее время в власти столько же, сколько Леонид Ильич. Он уже достиг срока Леонида Ильича. Леонид Ильич был в власти 17 лет. Я так просто для сведения напоминаю. Это просто такой интересный числовой факт. Вопрос о 18-м годе. Понимаете, в этой системе будет Путин, изберут Путина. Тут Марк абсолютно прав. Только вопрос в том, что действительно ему никому не нужно сейчас количество. Вот в чем была проблема, на мой взгляд, была проблема выборов в Государственную Думу и та проблема, которая будет стоять в 2018 году, не лично Путин. Вместо Путина будет Иванов, Петров, Сидоров, проблема будет та же самая. Мы сегодня живем в другом мире, чем Советский Союз. Советский Союз жил за железным занавесом. Страна все-таки живет в совершенно другой ситуации. И важно показать, и, кстати, почему я считаю, что с точки зрения вот тех задач, которые были поставлены перед выбором в Государственную Думу, она не выполнена, ну, с точки зрения власти. Потому что тут был вопрос не в том, сколько это людей туда придет. Тут будет задача вспомнить, что говорил Володин. Нам надо показать легитимность, честность и конкурентность выборов. Вот эту задачу, мягко говоря, не решили. Точно такая же задача будет стоять в 2018 году. Надо будет показать, что якобы есть выборы легитимные, конкурентные и так далее, и так далее. И именно для этого приглашен Сергей Кириенко. Он, в общем, человек, который знает выборную систему, и он, так сказать, умеет с этим работать. И он с точки зрения вот создания вот этого, так сказать, конструкта, мне кажется, он будет, вот именно для этого он приглашен. Не важно, еще раз говорю, не важно, кто будет убираться в 2018 году, но с точки зрения самой системы, самой вот этой системы власти, важно показать, что у нас есть якобы свободные конкурентные президентские выборы. Угу. Понимаете? Поэтому это совершенно не, так сказать, не для того, чтобы больше или меньше голосов. Действительно, вот эта задача вот сегодня, если вы меня спросите, кто выиграет выборы в 2018 году, я скажу, Путин или тот, кого назначат вместо
вот,
Путина.
Вот, собственно говоря, да, вот это очень важно,
вот потому
что извините, что вмешиваюсь, да, да, что, конечно, не очень хорошо гадать на кофейной гуще, но раз уж сам тот доклад в значительной степени такой, что вообще, собственно говоря, не факт, что это будет действительно Путин, вот этот кандидат от вот этой объединенной власти. Потому что, ну а в чем смысл Путину баллотироваться еще на, чтобы тогда он был 25 или, да, он тогда будет у власти. Ну да. в чем его смысл? Он достиг уже всего, чего он хотел, всего, чего он мог.
Это решает не Путин. Это решают вот те люди, которые... Если он их устраивает, как персонифицированное представление Германии, они его уговорят. Если им, так сказать, возникнут какие-то проблемы, они будут искать другую фигуру. Они это уже делали. Мы это видели все.
Давайте Марку дадим слово. Марк Юрьевич, как вы считаете, вот насколько жизнеподобна та схема, вот, которую мои гости предлагают, что это до выборов 2018 года и дальше, что ли, со всеми остановками?
Слышно не очень хорошо, но, насколько я понимаю, гости говорят о том, что в 2018 году будет очевидно совершенно выизбран либо Путин, либо кто-то, на кого он укажет, ну, и дальше система будет так вот и функционировать, ну, да, и чего, но проблема-то даже не ведь... Не в том, что нет выборов, поэтому нет хороших людей. У меня как раз ощущение куда более печальное. Мне кажется, что выборами как таковыми проблему формирования качественной политической элиты в России сегодняшней не решить, потому что соответствующего со стороны предложения нету достаточного количества качественных людей. Спрос-то есть, а избирать фактически не у кого. Поэтому там, если и рассчитывать на улучшение, то, во-первых, оно должно быть очень долгим, во-вторых, скорее сначала надо улучшать такие институты, как суды, там все прочее. А выборы в Думу – это дело последнее. И вот говорят, что там ее не уважают, у нее рейтинги низкие. А когда у нее были рейтинги высокие? Она как с момента, когда она была создана, она все время сидела внизу в любых рейтингах. Она наверху была либо там президент Ельцин, там, либо одно время вновь назначенный премьером Примаков и так далее. А Дума постоянно была внизу, внизу, внизу. И, кстати сказать, такое вот отношение к избранным органам власти законодательным, оно характерно, в общем-то, для всех стран, везде сейчас посмотрите, если как оценивается как публика оценивает рейтингами и отношением там, к исполнительной власти, к президенту, к премьеру и к законодательным органам, в аналогии по парламенту, во всех странах, даже в странах устойчивой демократии, все равно законодательное собрание будет пользоваться меньшей популярностью, чем президент и исполнительная власть.
Ага. Извините, да, но сентябрь 2014-го, та же Левада, Государственная Дума 41, в два раза больше было. Ну, за два года она уверенно упала в два раза.
Ну и то же самое, если говорить, скажем, о Франции, то там отношение к национальному собранию, кстати, намного лучше, чем к президенту. Так что это совершенно не... Это наша специфика, это не специфика современной демократии. Кстати, в современной демократии, как правило, во-первых, там в основном, то есть большинство, вот как я сейчас занимался анализом, это все-таки парламентские республики, и там как раз парламент представляет для людей наибольший интерес, потому что они понимают, что это представительство их интересов. Это не относится к России. Действительно, в России никакими выборами в парламент сегодня ничего не решить. Я тут с Марком согласен, но по другой причине. Никакие суды исправить в этой системе отдельно тоже невозможно. Это такая вот благие пожелания, которыми, как известно, куда дорогу выставили, понимаете?
Но здесь все-таки хотел бы не согласиться, не потому что раз уж мы участвовали... Мы-то для чего мы участвовали в выборах Государственной Думы? Для чего мы будем участвовать в президентских выборах? Потому что никто, ну, во всяком случае, мне неизвестно, как я понимаю, два варианта. Либо через выборы, либо через революцию. Ну, революция точно это не для нас. Где? Ну, они же пока я не видел никаких же проработавших схем. Поэтому мы выступаем, Яблоко, за то, чтобы сменить власть на выборах.
Да ее нельзя сменить. Вот это никак не хотите.
Хорошо, начать смену.
Невозможно.
Можно. Возможно. Ну, а какой иначе вариант?
Без перспективы.
Нет другого варианта еще. Поэтому мы участвовали в выборах Государственной Думы, как стартовая площадка для выборов президента. Мы заявили, пока никто, кроме нас, не заявил, что у нас есть кандидат Явлинский на президентские выборы.
И может...
Но другое дело, что в остальных кандидатов, где? Ау, мы подходим до президентских выборов.
Будет же,
нет, мы сейчас мы не говорим про набор из думских партий. Мы про них не говорим. Но пока никто из оппозиционных партий тоже не заявил. И поэтому мы уверенно подходим к президентским выборам 2018 года, примерно как в 2011 году было.
Вопрос только в одном. Мы же старый спор давали, мы тут много раз говорили, что это мероприятие не есть выборы. Понимаете, вот когда вы поймете, что это мероприятие только называется выборами, но выборами не является,
вот тогда ситуация изменится. Оно не является, потому что люди не пришли.
Нет, и люди никогда же, чем дальше, тем меньше люди будут туда ходить.
Нет, они придут.
Да никуда они не придут. Нет.
Да. Марк Юрьевич, как думаете, придут ли люди в 2018 году на президентские выборы?
Может, в 2018 вообще придут?
Придут, а чего же не прийти? На самом деле, на президентские выборы у нас всегда ходили больше народа, чем на выборы думские, а уж что касается возможности обеспечить эту явку, я думаю, что при том фантастической силе влияния, которое на массовое сознание имеет телевидение, я думаю, что создать такую вот волну, при которой значительная часть народа пойдет, это будет достаточно легко. Какая явка будет, ну, сейчас что говорить, труд сказать, но то, что она, скорее всего, явно совершенно превысит 50%, ну, по-моему, очевидно, по крайней мере, вот по сегодняшнему состоянию дела.
Я всегда говорю про магию цифр. Друзья мои, все эти магии цифр 60-70%. Возьмите просто элементарно, и вы увидите, что никогда, ни на каких выборах, ни за какого президента не голосовало больше половины избирателей. Вот и все. А все остальное – это игра в цифры. Вот реально, возьмите количество людей, проголосовавших за Путина, всех там, за Путина, за Ельцина, за кого угодно. Никогда больше 50% не было. Максимум, по-моему, был 45%.
Так, ну, что все... значительно лучше, чем нынешние результаты,
да,
нынешние домские. Я хотел бы, если говорить про... С одной стороны, действительно, государственная пропаганда, она чрезвычайно невероятно имеет влияние на людей. И если сейчас она работала откровенно на снижение явки в крупных городах, и Петербург и Москва продемонстрировали, к сожалению, большому это прекрасным образом, когда в моем родном Петербурге в два раза сократилась явка по сравнению с прошлыми выборами, 32% по сравнению с 65% в 2011 году. И в значительной степени нынешние результаты, они ведь были сформированы теми регионами, в которых была завышенная 100% явка. Это регион Северного Кавказа, Башкирия, где была нереально сумасшедшая явка, и очень низкая явка из столиц. То есть тех людей, которые стратегически думают о будущем и страны, и своем будущем. И, в общем, то, что случилось вот в сентябре, это в значительной степени был выбор в сторону прошлого. Захочет ли... Ну, с одной стороны, был искусственный выбор, потому что, да, оценить на то, насколько он был естественный, это теперь невозможно при таком подсчете голосов. Но и то, какими регионами он делался, это тоже большой-большой вопрос. В том числе и на бумаге. Вот захочет ли в такой системе такие проводить выборы Путин, это, скорее всего, тоже не факт. И насколько они теперь захотят переключать этот рубильник телевизионный с понижения явки на повышение, это тоже будем смотреть в ближайшее время.
Юля, вы как считаете?
Да, тут, понимаете, конечно, рубильник телевизора играет огромную роль. Надо просто понимать, что больше и больше людей не ходят на выборы не из-за телевизора. А потому что они понимают, что это мероприятие, я еще раз хочу сказать, это не выборы. Что это мероприятие ничего не решает.
Евгений Анатольевич, а откуда они это понимают, кроме как не из телевизора?
Да.
Как они понимают? Дело да. в том, что вы абсолютно правильно сказали, в больших городах, где люди все-таки помимо телевизора еще чего смотрят, они пришли, не пришли на выборы не из-за телевизора.
Вот смотрите. Яблоко в Карелии. Относительно того, насколько один человек там, наш депутат был избран, единственный по одномандатному округу. На два голоса он перешел своего соперника предыдущего. Вот не пришло бы два человека. Все.
Ну, там, а толку там был, что наш... от вашего кандидата?
Ну, там, не, подождите секундочку. Ну, яблоко в Карелии находится совершенно... Во-первых, это эффективно. Они помогают многим людям. С другой стороны... Ну, Юрий Анатольевич, ну, а что вы хотите, чтобы делали депутаты в нынешней системе регионального парламента? Они работают для того, чтобы улучшать жизнь конкретных людей у себя. При том, что уверенная партия власти там делает все ровно наоборот в Карелии вместе со своим президентом.
Вы почему считаете, что люди, которые не пришли на выборы, ими манипулировали? Я утверждаю, что это было голосование ногами. Голосование против системы, ногами. И вполне сознательное.
Но он же был неэффективным.
Это вам кажется, что неэффективно, а люди думают по-другому.
Нет, подождите, вот здесь хорошо, скажите, пожалуйста, а что эффективного выполнить пожелание системы? Ну, понятно было, что пожелание было системы, чтобы люди не пришли на выборы.
Не, вот да. Я лично с 2003 года совершенно сознательно не хожу на выборы. Потому что я считаю, что вот когда вот такие штуки делаются, это легитимация того, что есть.
Нет, вы цементируете режим.
Ничего, вот вам так кажется.
Да не кажется мне. Хорошо, Путин на тоже так. Путину тоже так кажется. Потому что идеальный был вариант, чтобы Москва и Петербург не пришли на выборы, потому что они, не дай бог, еще проголосовали не так, как
я
надо.
Я вам объясню.
А мы лучше нарисуем в Чечне.
Вот там 100% голосование. Почему господин Володин перешел в Государственную Думу? Потому что он не выполнил задачу, которая перед ним стояла. Задача стояла в ним, само собой, чтобы это результат. Результат, что должна была быть картинка выборов определенной. Он ее не решил, эту задачу. Вот в чем проблема.
Может, он напишет, но только ничего не случилось из-за этого.
Да нет, вот для них это сейчас... Вот о чем мы говорим?
Результат-то
прекрасный. Почему появляется... Результат с точки зрения того, кого вы хотели, он в любом случае был бы. Вот, понимаете?
Да,
просто теперь сейчас вопрос, как это раскрасить было. Вот и все. Вот раскрасить не сумели.
Я совершенно не про рассказ, Юрий Анатольевич. Вопрос заключается в том, что если бы жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска пришли бы не с явкой в 30%, а с явкой в 90% за яблоко.
А им не нужно. Вот извините, но яблоко уже давно интереса практически ничьи не представляет.
Ну, это большой вопрос, потому что избирательные участки Москвы и Петербурга хорошо проголосовали за яблоко. Мы на втором месте находимся.
Замечательно.
Так, Марк Урнов, вопрос. Марк Юрьевич, как вы считаете, надо было... Вот, вопреки очевидному, идти на выборы, или люди поступили, так сказать, интуитивно правильно?
Ну, я бы при всем при этом не поддерживал бы идею на выборы не ходить, потому что все-таки, как бы там ни было, высказывание своего мнения, оно есть существенно важный элемент становления гражданской культуры, которой у нас еще почти нету, но просто если никто ходить не будет, она никогда и не вырастет, а так все-таки люди ходят, да, они видят, что от них мало что зависит, но они ходят, и вода так или иначе точит камень. Никакие общественные инициативы никогда не будут прорастать, если надеяться изначально, что твой голос будет суперэффективным. Но так жизнь устроена, все постепенно совершается.
А еще можно задать? Собственно говоря, а кто узнал о том, что вы не пошли в знак протеста?
А меня, может быть, вы не пошли в знак протеста? Но меня, как гражданина, совершенно не волнует, кто об этом узнает. Понимаете, у нас с вами вот в этом смысле абсолютно разное понимание сущности человека. Я это решаю для себя, не для дяди, не для Иванова, не для Петрова, для Сережа. Это мое внутреннее убеждение, я его сохраняю. Мой дед, которого в 38-м году расстреляли, когда у него открыли, у него лежали бюллетени, он также не ходил на выборы. И точно так же, как вы сейчас говорите, надо было тогда ходить на сталинские выборы и так далее, и так далее.
Там какая-то альтернатива была?
Вот видите, люди забирали бюллетени, те, которые вот внутренне понимали, что этого делать
нельзя. Хорошо, но вы же могли забрать бюллетень тогда.
А зачем мне это? Зачем?
Ну, потому что известно, что вместо вас ваш бюллетень прекрасно
мог допустить. Я в этом спектакле участие не принял. Я этим горжусь.
Юрий Анатольевич, а когда случится, что вы примете участие в этом спектакле?
Тот 2003 год, как вы, Коля, знаете, не так. Только принимал участие, но и работал там. Но когда я сам понял, что эта система, что это мероприятие выборами не является, я в ней больше принимаю участие. Не хочу в этом мероприятии.
Да,
это
мероприятие
по легитимации режима.
Есть такая позиция. Просто проблема заключается в том, что есть некоторые граждане, которые считают, что он станет этот сам процесс выборов станет легитимным только когда физически меня до них допустят. А пока меня до них не допустят, где заключается грань, что должно такое случиться, чтобы выборы лично...
Чтобы они стали выборы.
Да, чтобы они стали выборы. Да, кто кроме нас это изменит?
А вы не измените, потому что вы не принимаете решения по правилам игры.
Ну хорошо, тогда, значит, надо, тогда надо жить по докладу Минченко и точно не ходить на выборы.
В чем тут Минченко?
Ну,
как
иначе-то?
Наоборот, будет вас призывать ходить на выборы.
Да нет. Ну где же?
Да, мы тут давайте чуть это разрядим обстановку. Ваш принцип тогда: главное не побеждать, главное не участвовать.
В данном случае, вот я с Марком не согласен, когда Марк говорит, что это не проявление культуры. Вот я считаю, что это проявление в сегодняшних ситуациях, в России конкретно, это проявление политической культуры. Не понимаете, участие. Играть с наперсточниками по их правилам, вот это бескультурье.
Почему по их-то?
А потому что правила они устанавливают, а не вы. Потому что думай, все избирательные законодательства в их руках, а не в ваших.
Еще раз, я объясню свою позицию.
Давайте,
относительно явки
и
участия.
Да.
Если бы на выборы в Москве, Петербурге, крупных городах пришло бы 90%, то невозможны были бы фальсификации. То они были бы все равно, просто они бы ничего не значили. А так как пришло мало 30%, то, конечно, эта степень фальсификации, она была чрезвычайно значительной. Конечно, идеальная ситуация достичь, чтобы выборы были кристально честными. Прекрасно. Вот сегодня проходят выборы в США. Там главное нарушение, какая-то тетенька попыталась 2 раза проголосовать за Трампа. Вот у них было главное это нарушение. Конечно, мы можем ждать со стороны, пока мимо нас по реке, как известно, да, что-нибудь проплывет, чей-нибудь, так сказать, труп. И вот после этого мы все ломанемся на выборы. Но ждать как-то не хочется, потому что человеческая жизнь, она ограничена. Хочется поменять лучше эту активность.
Так, ну видите, мы к каким фундаментальным вопросам перешли. Марк Юрьевич.
Это более серьезно, чем доклад Минченко.
Да, смотрите, мы тут...
Так вот и доклади.
Копнули вплоть до самых устоев. Марк Юрьевич, как вы считаете, вот, раз такие вопросы еще не решены, может быть, не все потеряно?
Ну, так именно все, потому что ведутся дискуссии по фундаментальному вопросу, значит, по крайней мере, вот на уровне собравшихся экспертов политическая жизнь. Еще не закончилось, слава Богу. Пускай идут в народ, несут разумное, доброе, вечное. Может, оно так
да. А кстати, тем более на этой неделе был прецедент, который нас должен обнадеживать. И те, кто не участвовал в Олимпиаде, тем не менее получили огромные денежные призы.
Вот,
то есть можно не участвовать, а получить вот все, что ты хотел.
Да. Но лучше это совместить.
Ну нет, я думаю, Пьер де Кубертен там у себя где-то в высыпальнице в Пантеоне.
Он несколько раз перевернулся,
потому что главное не побеждать, главное не участвовать. Они не участвовали, деньги получили. То есть полное нарушение всех олимпийских принципов.
Главное не участвовать, главное побеждать.
Да.
Да. Главное не участие, главное победа. Это наш новый...
Наш новый принцип. Вот.
Ну, что Юрий Анатольевич, собственно, я сформулировал.
Да я не этот принцип формулирую.
Ну, а как? Как
я еще раз формулирую свой принцип. Да. Я с наперсточниками по их правилам не играю. Потому что я уважающий себя человек. Вот мой принцип.
Юрий Анатольевич,
а вы играете с
наперсточниками? Нет, а наперсточников мы будем искать исключительно в ЦИКе? Или
при чем тут в ЦИКе? У вас есть правила игры, которые установлены избирательным законодательством.
Ну, вы же понимаете, что мне тоже не нравится, как вы будете нас выбирать.
Вам может нравиться, как я говорю, о том, что правила установлены. Вы по этим правилам играете. Нет, правила наперсточников. Точка.
Нет.
Все, дальше вы мне можете все что угодно рассказывать.
Нет,
правила. Вы же меняете правила. Нет. И не можете их изменить. Все.
Юрий Анатольевич, мы можем. Вы надо определиться, мы можем дойти до людей? Можем.
Не можете.
На двери есть двери.
Нет, как мы тогда в МГУ 35% получили? Мы
что, избирательные законодательства. Что бы они там ни делали, какие бы они двери до двери не приходили, все равно результат выборов определен заранее. Вот этого мероприятия, он определен заранее. Будет это 30% придет или 70%, результат будет один и тот же.
Да не один и тот же.
Когда произойдут эти необратимые перемены, которых вы ждете, люди уже будут уметь участвовать в выборах.
Это не будут, вот, на том свете.
Вот они поэтому будут нечего ждать. Надо ходить. Нет, на очень многих участках и в Москве, абсолютно и в Петербурге я только получил второе место. Причем при тех же правилах, которые есть сейчас.
Поддержку Яблока на этих выборах меньше 2%.
Но это больше миллиона.
Вы два места имеете в собрании, да, у себя?
Мы в Петербурге имеем два сейчас, в Пскове.
И там независимый еще есть, да, Максим Резник.
Это партия роста.
Да, ну не важно, он был вообще когда-то
Яблок. Максим Резник это другой человек. У нас сейчас тоже тема, да.
Да, не будем.
Мы посвятим отдельный, да.
Ну,
Вишневский, да. Вишневский сейчас руководитель фракции на нашей законодательной собрании,
Борис. Видите, ну реально же результат, два человека есть в ЗАГС собрании.
Реальный, просто фантастический.
Либо будет какой-то голос, либо будет какой-то голос другой, либо не будет. Но можно,
Еще раз объясню, зачем?
Ну, чем хуже, тем лучше. И дождаться, когда лучше. Вопрос в том, что нету этого снизу дна-то, нету. Мы все опускаемся. А тут каждый раз
приезжает.
А где? А как мы знаем, что мы дошли?
Увидите.
Вот не хотелось. Если вам не хотелось, значит, ходите, участвовать на выборах, а не ждать, когда уже все уже снизу
уже не стучит. Уже сколько лет участвуете, что система поменялась от этого? Она идет в ту сторону, в которую она идет, а вы изображаете шавку, которая лает на слона.
Нет. Тогда мы с вами
коллективно это будем
изображать. Я не хочу это изображать.
Ну что ж, видите, тогда доклад какие-то оставляет нам еще надежды, что еще не все демонтировано и перезагружено.
Вот конкретно вот этот вот доклад, он сильных надежд не оставляет, потому что самое главное, что он показывает, что это никак не зависит от людей. То, что здесь происходит, это никак не зависит от людей. И даже, вот в прямом смысле, ходят они или не ходят на выборы. Вот если они придут, много людей придет, будет понятно, что эта система не работает.
Вопрос решает совсем в другом месте, в Политбюро 2.0.
Вопрос будет по-другому решаться, если много людей будет приходить на выборы, и власть поймет, что это все решается на выборах. А пока это все рисуется, все будет решаться вот перестановками внутри одной конкретной группы. Большой граждан. Это прекрасно, кстати, о том, что так все решается, прекрасно показало назначение, вот тут называется она член... наш новый министр образования. Это было просто шедеврально, совершенно прекрасное назначение. Может быть, она и очень хорошая, как человек, женщина. Мы не знакомы. Но совершенно понятно было, что ни людям не объяснили, почему так, ни не дождались результатов выборов, ни что случилось с предыдущим министром.
Механизмы, да,
это было, прекрасное образцовое назначение. А все почему? А потому что заранее было известно, что мало людей придет на выборы, и от этого не зависит. Если будет много людей будет приходить на выборы,
будут
будет менять
назначать, считаясь с людьми. Эта система не работает так, и не будет никогда.
Тогда сменится система. Нет,
вот вы говорите об упрокидывающих выборах, которых быть не может. Ну все, это мы уже дошли. Я долго ждал.
Они не опрокинут, они постепенно сменят власть.
Постепенно такие системы не меняются. Эта система не способна к постепенным изменениям.
Сразу же.
Она только сломается, к сожалению. У нее нет другого пути. К сожалению, эта система не
работает. Только тогда очень многие могут под обломками
Я совершенно не призываю к тому, что... Но тут надо просто понимать объективную реальность. Никакими ухищрениями... Это вот еще лет 10-15 назад я так же, как вы, думал, что можно построить систему, которая не даст этой системе сползать. Сегодня я глубоко уверен, что система будет двигаться так, как она двигается. И никакие игрушки тут не помогут, к сожалению.
Люди смогут изменить.
Марк Юрьевич, как вы считаете, еще будут в обозримом будущем такие вот, может быть, честные, не такие наперсточные выборы, как боится у нас Юрий Анатольевич?
Для того, чтобы система такая вот демократическая, в смысле конкурентной политической системы, действительно заработала, еще нужно очень-очень много времени. Нужно и изменения, фундаментальные изменения и в сознании большинства населения. Нужно иное качество элиты, нужно отношение к закону совершенно иное. Я думаю, что при благоприятных обстоятельствах, даже такая вот система сформировалась, нужно лет 40 еще такого вот спокойного развития. Я не думаю, что она, что система не поддается таким эволюционным сдвигам. Она все еще продолжает быть достаточно гибкой. Она, конечно, костная, но костность иная по сравнению, там, скажем, с советским строем. Она не зашорена в идеологических ограничениях. Она во многом прагматична, и в этом смысле она поддается естественным сдвигам, которые, когда я говорю естественно, я имею в виду, конечно, поколенные сдвиги, потому что мы говорим о сдвигах в сознании населения и в качестве элиты, это все, конечно, поколенный процесс, поэтому я и говорю там о 40-х годах и больше.
А вы, кстати, ходили при советской власти на выборы, Юрий?
Нет.
А когда вы стали ходить, вот когда вы поняли, что у вас...
В 90-м году.
Выборы Моссовета, например,
да,
на первый год.
Выборы Моссовета.
Ну вот, а как вы почувствовали вот разницу?
А ясно было, что поменялась ситуация. Вот это как раз был тот случай, когда произошло так называемое ненасильственное сопротивление, оно было видно. И система начала сдавать. Система начала сдавать, и не люди ее сломали. Система начала сдавать, и появилось вот это окно возможностей.
Ну, это такой... Угу. Я тоже не ходил в советское время на выборы.
Ну, так, еще люди
такая
сломали.
Тонкая грань.
Нет, система пришла в тупик. Люди ее ломали, те, кто ее пытались сломать,
они. Чем отличаются эти вот две ситуации? Та и
сейчас? Они ничем не отличаются.
Если вы знаете, что система пришла, то прекрасно.
Но она не пришла, эта еще система. И вот когда она придет, и тогда вы это увидите, вы это почувствуете. Она не пришла.
Давайте лучше ее ввести, чем
сидеть. Вот такими вещами ее нельзя привести в тупик. Я еще раз, невозможно.
Потому что мы показываем
это на самом деле. Да ничего вы не показываете. У вас при ваших...
Диссидент Есенин Вольпин говорил, что
нельзя.
Мы будем использовать законные методы борьбы.
А я тоже считаю, что законные.
Да, голосуете, только... он ходил на выборы.
Может, это его право, но тут вопрос в том, что не, это игрушки, понимаете? Это на самом деле не являются методами борьбы вот в этом смысле. Это метод легитимации системы. Понимаете, во всем мире, я сейчас просто занимался этим анализом, вот есть во всем мире, там, в 85% стран во всем мире, какие бы режимы там ни были, там везде прописаны выборы. Причем известно почему. Потому что еще Фукуяма сказал одну замечательную вещь. Сегодня нет другого способа легитимации власти, кроме как имитировать выборы. И даже самый распоследний диктатор обязательно будет устраивать имитацию выборов. Потому что нет другого способа легитимации власти. Да. Потому что нет наследственной власти. Но при этом выборы вот в демократических странах они используются для того, чтобы менять власть. Власть является производной от выборов. Угу. В странах авторитарных режимов выборы используются для того, чтобы ее легитимировать. Они всячески придумывают. Вот тогда надо ходить на выборы вот этого диктатора, который 40 лет сидит, мой любимый персонаж, самый последний, так сказать, диктатор в мире, в Зимбабве, 40 лет сидит. Тоже выборы, между прочим, устраивает. Даже конкурентные. У него даже есть конкуренция, когда он президентские выборы устраивает. То когда у него что-нибудь не так, он очень просто поступает. У него был такой в 2008 году случай, когда получился второй тур. И у него, он зашатался. Он очень просто поступил. Он взял, просто пересажал всех своих оппонентов. И никаких проблем у него не было. Так что это вот все устраивают. Вот, понимаете, вот страны с авторитарными режимами везде устраивают имитацию выборов. Потому что другого способа придать легитимности власти просто не существует.
Да, какой-то у вас вывод из этой...
Ну, это факт. Это факт то, что происходит в мире, извините. Вы почему-то замыкаетесь на Россию, а я специально, меня это интересует. Я специально сейчас даже статью на этот счет написал. Для чего используется институт выборов в мире вообще?
Да, но у нас сегодня удобный повод, кстати. Сегодня в Америке выборы, и мы видим, что называется, почувствовали разницу.
Ну, все-таки разница с Зимбабве заключается в том, что у нас был реальный шанс дойти до избирательных участков.
Да там тоже доходили. Вот не ходите в поле, понимаете, там тоже люди приходят. И там тоже 90% голосуют за... И там приходят на выборы 50, 60 и 70%.
И
его результат в Зимбабве 40 лет.
Да.
И привет.
И поэтому у нас есть шанс прийти, чтобы у нас не было 40 лет
Зимбабве. Да будет то же самое. Вот вы никак не хотите, это не выборы.
Нет, мы знаем вашу идею, что в России режим сменится не благодаря выборам.
К сожалению, да.
Да.
К сожалению,
Марк Юрьевич, вы бы пошли вот сейчас, будь выборы сегодня президентские, или уже тоже не пошли бы?
Не пошел бы, а почему нет?
За кого
проголосовали
бы?
Пошел, Марк.
Чего?
Из кого голосовать бы?
Ну, если были бы там Прохоров, например, может быть...
Нет, вот сейчас, в конкретных условиях.
Ну, на самом деле, это зависит от... как в свое время любил говорить покойный Василий Васильевич Леонтьев, когда я прихожу в кафе, и мне спрашивают, что вы будете есть, я говорю, дайте мне меню. Вот.
А система избирательная, она как раз на то и настроена, чтобы регулировать вам это меню. Вот в этом его прелесть.
Это зависит, это реально зависит от меню, потому что...
Мне почему-то кажется, что на этом Политбюро 2.0 не обсуждают вообще, как улучшить выборы. Там абсолютно другие какие-то вещи обсуждают.
Нет, да. Я еще раз объясняю. Для институт выборов, вот этой системе Полит 2.0, нужен для того, чтобы вот эта власть, которую они осуществляют, персонифицированная в лице Путина, или она будет в чем-то другом лице, чтобы она имела некую легитимность в глазах и внутри, и вовне. Вот и все. Больше ни для чего выборы не нужны.
Но
они так настроят, что хоть 100% придет, но результат будет один и тот же.
Нет, потому что, можно либо изменить с помощью даже этого инструмента, либо нельзя.
Я скажу пример, как при 100% сделать так. Вот взять и оставить вам на выборах двух кандидатов. И что вы с этим будете после этого делать? Вы пойдете на выборы?
Да, а зачем обсуждать?
Нет, это так и будет.
Теоретическое. Ну, а только что прошли выборы в Государственную Думу, где была возможность проголосовать не за Единую Россию.
Ну, я вам рассказываю про выборы. Во сколько было партий? 74? Сколько?
Было 74. 14, это не важно. Я представлял уже на конкретную.
Нет, так вот это очень конкретно. Потому что эти 14 партий, почему они вышли? Потому что мне надо было собирать подписи. Завтра вам придумают еще такой же механизм, их останется не 4, а 2. Это не вопрос.
А зачем ждать завтра-то?
Ну, потому что надо понимать, с кем вы играете.
Так поэтому мы сейчас участвовали в выборах 18 сентября, а не в каких-то чисто теоретических.
Ну и что толк от того, что в этом участвовали?
Толк, если вы в столицах получили второе место, я считаю, что это есть толк и серьезный результат.
Ну, успокаивайтесь.
Были выборы мэра Москвы, я считаю, нормально, что там участвовал Алексей Навальный.
Прямо попробуйте насчет Алексея Навального, мне лучше не рассказать. Расскажите мне хотя бы еще один прецедент в России, чтобы человек... Сначала был осужден, а на следующий день прокуратура попросила ему сменить меру наказания.
Всякие бывают чудеса.
Ага. Вот это чудес. Вот в этой системе чудес не бывает. Эта система, она очень четко работает в этом смысле. Понимаете?
Чудес не бывает, правильно. Поэтому чудесами мы ничего не изменим. Поэтому надо приходить на выборы и не чудесами, а ногами это менять.
Так что насчет Навального, тем более, что если внимательно посмотреть результаты московских выборов, то Алексей Навальный получил свои 8% от общего числа, просто который в связи с явкой выразились в такую цифру. Он свой, вот весь свой потолок он там и выбрал.
Ну вот видите, хотя бы какой-то есть у нас спор насчет очевидных вещей. Я считаю, что выборы нужны.
Каждый имеет на это право.
Еще раз говорю, это другое дело.
Как истинный либерал, я никого не пытаюсь обратить в свою веру. Я высказываю свою личную позицию. Понимаете? Для меня это моя личная позиция.
Да.
Хотите вы ее разделять, не хотите, мне, честно говоря, абсолютно все равно.
Хорошо, да. Главное не побеждать, главное не участвовать.
Не в этом. Вот еще раз объясню. Не надо. Главное оставаться человеком. У каждого человека есть грань компромисса. Понимаете? Вот я эту грань не передумал.
Хорошо. А пока тем временем будет заседать на ближнем Подмосковье Политбюро 2.0, которое мы сегодня обсуждали. Хотя никого из него мы не назвали, я так понял, что
нет,
мы не знаем, кто
там ходит. Нет, а почему они же известны? Ну нет, ну какие-то фигуры мы знаем, они в этом списке есть, и никто как бы не сомневается о том, что там господин Сечин, господин Чемизов, это те люди, которые управляют страной. В этом же никто не сомневается.
Никто не сомневается, да.
Ну просто, пожалуйста. Может быть, не все
кто вообще это знает.
Сидите за нашими выпусками, и вы будете знать еще больше.
Нет, я профессионально этим занимаюсь. Гражданам это, конечно,
спасибо большое.
Гражданам это не интересует.
Спасибо. Конечно. Всем, кто участвовал в нашем прямом эфире, тем более в такой знаковый день, когда проходят настоящие выборы в США. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В «Поверх барьеров» – передача из цикла «Художник и политика». Гость передачи – харьковский историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Память этого города переживает ситуацию кораблекрушения. Есть обломки исторических воспоминаний. Дом – слово. Это был дом, в котором жили писатели эпохи расстрелянного возрождения. Ни один поэт не выжил. Это трагичная история репрессированных поэтов, поэтов расстрелянных, поэтов, которые покончили с собой, таким был Микола Хвильовий. Они создавали новые произведения, новую Украину. Это был дух авангарда в этом городе. Что происходит сегодня с памятью? Это отдельные обломки. О поэте Элане Блакитном я узнала не от харьковчан, а от киевлян, родственников и близких этого погибшего поэта.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.